Чарльз Дьюк. Человек, Земля, Луна. До недавнего прошлого имя американского астронавта Чарльза Дьюка не было широко известно в Советском Союзе. В 1989 году генерал военно-воздушных сил, почетный доктор философских наук, пилот лунного отсека космического корабля «Аполлон-16» Чарльз Дьюк посетил Советский Союз. Он побывал в Киеве, Риге, Вильнюсе, Москве, и везде, куда бы он ни приходил, собиралась масса людей. О нем писала советская пресса. Интервью с астронавтом Дьюком можно было посмотреть по программе Центрального телевидения «Человек, Земля, Вселенная». Предлагаем краткое свидетельство генерала Дьюка. Космонавтом я стать не мечтал, по крайней мере, в детстве. Когда я был ребенком, не было еще подготовительных курсов к полетам в космос. В то время никто даже не поговаривал о полетах на Луну, за исключением фантастов Жюль Верна, Флэш Гордона и Бака Роджерса. Итак, я рос без космической мечты. Повзрослев, я решил стать летчиком и поступил в военно-морскую академию. Я любил летать и считал, что военно-воздушные силы были оснащены самыми скоростными самолетами. В 1957 году я попал в военно-воздушные силы. Карьера моя была не безуспешной. В любом деле я прилагал все усилия и старался делать все лучшим образом, что давало мне немало удовлетворения, и тем самым я приносил много радости себе и своим близким. Я добился блестящих успехов. Защитил степень магистра в области аэронавтики, стал летчиком-истребителем, летчиком-испытателем. А в 1966 году был принят в отряд астронавтов. Центр управления полетами находился в Хьюстоне. Я часто бывал там и видел знаменитых покорителей космоса. В душе я убеждал себя, что достиг всех жизненных высот. Однажды, сидя на занятиях, я обратил внимание на то, что нас в классе было человек 70, а мест на Луну всего несколько. Ясно было одно – кому-то не повезет. Особых шансов у меня тоже не было. И тогда я решил, что единственный путь на Луну – усердное занятие на Земле. Вскоре я был зачислен в программу «Аполлон». К полету мы готовились 2,5 года. В апреле 1972 года мы отправились на Луну. На одном только космическом корабле «Аполлон» было более 600 всяких рычажков и кнопок, и на лунном отсеке около 400, а также множество разных блоков, приборов и компьютеров. На изучение космического корабля ушло тысячи часов. Многие считают, что работа космонавтов простая. Поднимись в космос, а по возвращении на Землю ходи, улыбайся, маши рукой с трибун и подставляй грудь к наградам. Не так-то все просто. мы проводили на тренажерах тысячи часов, работали по 2-3 смены. Наконец, наступил день полета. К счастью, все шло по плану, без срывов. На всех Аполлонах были технические трудности, но катастрофических последствий не было, таких как, скажем, у Челленджера. Аполлон-13, как вам известно, не долетел до Луны, но экипаж вернулся на Землю. Наши технические трудности были мелочными, но их хватало на каждый день. Время в полете было насыщенным. Мы не летали в невесомости без дела, дожидаясь прилунения. Помню, при взлете мы были пристегнуты ремнями в кабине корабля. Окна были затемнены. Мы ждали момента старта. Начался отсчет. 5, 4, 3, 2, 1, пуск. Заработал ракетный двигатель. Ракетоноситель «Сатурн» огромных размеров. Вес всей установки достигал 3000 тонн. Высота около 100 метров, а диаметр около 10. Когда заработали двигатели, вся наша установка начала лихорадочно трястись. На орбиту мы вышли благополучно. И спустя 2,5 часа, находясь над Австралией, мы сошли с земной орбиты и со скоростью 41 тысяча километров в час полетели по направлению к Луне. Через несколько минут мы повернули корабль и через левый иллюминатор увидели удаляющуюся прекрасную жемчужину, родную Землю. На расстоянии 32 тысяч километров от поверхности Земли мы видели весь земной шар. С этого расстояния просматривались отдельные материки, но городов не было видно. И вообще не было видно никаких признаков жизни и цивилизации. С белизной облаков и снега, с кристально-синевой вод эта жемчужина висела в космической мгле. Вид был захватывающим. В кабине корабля было уютно, хотя и тесновато. Пришлось приспосабливаться друг к другу. Мы подружились. Никакого уединения не было. Кабина была нашей кухней, кабинетом, лабораторией, спальней и туалетом. Больше всего многих людей интересует два вопроса. Что мы ощущали на Луне и как справляли естественные нужды? Скажу вам по секрету. Последнее делалось очень деликатно, поскольку в невесомости летает все – и космонавт, и туалет. Мы не раз смеялись друг над другом. Прилунились мы в районе кратера Декарт. Вид был очаровывающим, хотя и не таким прекрасным, как на Земле, так как там нет жизни. Луна – это огромная каменная глыба, покрытая пылью. Пыль была везде. Было такое чувство, что ходили мы по извести. Пыль под ногами быстро спрессовывалась. И, провалившись всего на несколько сантиметров, мы ощущали под ногами довольно твердую почву. Все было серыми оттенками. Местность холмистая, а не скалистая, как представлено в фильмах о «Звездных войнах». Чувствовал я себя по-домашнему, по-земному возвышенно. Признаться, мы прекрасно вписывались в лунный ландшафт. Мы сразу же узнали ориентировочные объекты лунной местности, площадку посадки, так как у нас были в наличии фотографии посадочной площадки, снятые во время предыдущего полета с расстояния 100 километров от поверхности Луны. На Луне мы провели 3 земных дня. Все это время был лунный день. Кстати, лунный день длится 2 недели. Мы пробыли на Луне с 6 до 10 часов утра по лунному времени, несмотря на то, что находились там 72 часа. Температура поднялась с 20 до 110 градусов по Цельсию. Скафандры, однако, защищали нас от жары. Естественно, скафандры были герметизированы, и дышали мы кислородом, что был в баллонах за спиной. Находясь на поверхности Луны, я не испытывал ни малейшего чувства страха. У нас был свой автомобиль, луноход, и мы отъезжали на нем до 8 километров от капсулы для исследования лунной поверхности. Стоило нам посмотреть на горизонт Луны, и мы видели отчетливые контуры поверхности. Стоило посмотреть вверх, виднелось черное небо. Тьма была такой ощутимой, что казалось, до нее можно было дотронуться рукой. Голубизна нашего неба объясняется тем, что у нас есть атмосфера. На Луне атмосферы нет, оттого и небо темное. Земля словно зависла над нашими головами. Была она примерно на расстоянии 360 тысяч километров от нас. С Луны Земля казалась небольшой сине-белой бусинкой. Суши не было видно. Вид был такой, как будто Земля постоянно затянута облаками. Вернулись с Луны мы героями. Везде встречали нас люди. Мы выступали на Конгрессе, перед Сенатом, Палатой представителей. Все шло как нельзя лучше. Мы были на гребне славы. Мы покорили Луну. Я был в восторге и готов был снова вернуться на Луну. Меня направили на переподготовку, и я стал дублером экипажа «Аполлон-17». Моя помощь не понадобилась, так как полет прошел благополучно. На этом полеты по программе «Аполлон» были завершены. Я начал задаваться вопросом, как быть дальше? До полетов по программе «Шаттл» оставалось лет 8. В это время я работал в конструкторском бюро. Работа была интересной. Мы работали по 2 смены, распоряжались миллионами долларов и сотнями людей. И вот я забрался на вершину славы и материальной обеспеченности. Мне было 37 лет. Что делать дальше? Нельзя же всю жизнь жить, как говорится, 3 днями пребывания на Луне. Я не знал, чем мне заняться, чему посвятить свою жизнь. Добавлю, что на Луне я не был близок к Богу. Этот полет не был для меня, как говорится, небесным. Некоторые считают, что, находясь в космосе, человек приближается к Богу. Это неправда. Бог не ближе к нам на Луне, чем здесь на Земле. В Библии сказано, что где двое или трое собраны во имя Господне, Христос посреди них. Бог присутствует среди нас Духом Своим Святым. Я не был близок к Богу в духовном смысле. Если по правде, то я считал, что обойдусь в жизни без Бога. Я довольствовался Богом в течение одного часа на воскресном литургическом богослужении. Церковь я посещал регулярно. Был крещен в 12-летнем возрасте, конфирмирован в 27-летнем в епископальной церкви. Дядя моей жены был епископом. Мы были примерными прихожанами, но не истинными христианами. Я не верил, что Иисус был Богом, хотя и повторял слова апостольского символа веры каждое воскресенье. Я даже исповедовал свои грехи, но считал все это ритуалом. Позже, однако, я понял, что одними обрядами на небо не попадешь. Спасение не в церковном обряде, а в личном общении со Христом. Мы не могли попасть на небо, как говорится, на лаврах своих родственников. Тогда всего этого я не понимал. Да особенно меня это и не интересовало. Меня тянуло в церковь одно – пообщаться с другими, то есть на других посмотреть и себя показать. В течение недели мы занимались каждый своим делом, а в воскресенье играли в церковь. Моим Богом была работа, карьера. У меня был успех. Кому нужен Бог? Оглядываясь на прошлое, я сознаю, что был гордым. Проработав в конструкторском бюро несколько лет, я бросил космонавтику и подался в коммерцию. Стал бизнесменом. Поселился в Сан-Антонио и стал снабженцем пивных напитков. Дело было денежным. Увлечение это длилось не больше 6 месяцев. Все приелось. И снова вопрос: что делать дальше? Я попивал пиво с друзьями-ковбоями, но особого смысла в этом не видел. Я был разбитым и опустошенным. С виду моя жена и я были примерными супругами. Наша мечта сбылась. Мы были членами высшего общества, имели прекрасный дом, нас уважали в обществе. Но если бы люди знали, что творилось в нашей семье, они были бы потрясены. Наша брачная ладья неслась на скалы и рифы. Моя супруга Дотти впала в депрессию и думала о самоубийстве. Мои взаимоотношения с детьми испортились окончательно. К счастью, в нашей церкви проходило собрание, на котором выступали обычные верующие. Они свободно говорили об Иисусе Христе и о том, как Христос изменил их жизнь. Дотти, моя жена, обратилась в тот вечер к Господу, и в одно мгновение Бог изменил ее. Я лично считал этих верующих людей ненормальными, но они пригласили меня на богослужение. Я сидел на последней скамейке и только удивлялся происходившему. Я не хотел иметь с ними никаких дел. Прошло время. Я по-прежнему торговал пивом. Как-то моя жена спросила меня: «Чарльз, ты никогда не задумывался над тем, что, может быть, Богу не угодно твоя торговля пивом?» Я признался, что такой мысли у меня никогда не было. «Хотел бы ты попросить Господа указать тебе путь жизни», — продолжала она. Я был не против помолиться, но как молиться, я не знал. Жена предложила помолиться за меня. «Господи», — сказала она, — «если тебе не угодна торговля Чарли пивом, сделай так, чтобы дело у него не пошло, и он бросил эту затею». Через некоторое время коммерческие дела действительно ухудшились, и я бросил свой бизнес. Немного позже знакомый врач пригласил меня на разбор Слова Божия. В то время много говорилось о событиях на Ближнем Востоке и о том, что Библия говорила по этому поводу. Меня эта тема, естественно, интересовала. В тот день я впервые прислушался к истине Писаний. Я понял, что Бог любит меня. Мне также был задан вопрос, который в свое время был задан Иисусом: «За кого вы почитаете меня?» И я убедился в том, что Иисус Христос – Сын Божий. Я доверил Ему свою жизнь и пошел по новому пути с Иисусом Христом. Не видел я никаких ангелов или откровений с неба, но был уверен в том, что истину я познал. У меня появилось непреодолимое желание читать Библию. Чем больше я читал ее, тем больше убеждался в своей греховности и виновности. Признаться, мне это не нравилось. Бог коснулся моего сердца, и я понял, что причиной всех семейных разладов был именно я. Итак, я раскаялся и сказал Богу в молитве: «Боже, я хочу наладить мои отношения с женой. Я хочу жить так, чтобы центром нашей жизни был Ты». До этого я руководил семьей, словно командовал подразделением или армией. Я постоянно унижал своего сына. Когда Бог указал мне на этот грех, я рыдал, как дитя. Я попросил у сына прощения, и он простил меня. Бог восстановил наш семейный союз. Я не берусь утверждать, что семья наша идеальная. У нас тоже есть свои трудности, но мы предоставили основное место Иисусу, и Он упорядочит нашу семейную жизнь. Слава Ему за это! Я советую всем и каждому обратиться к Господу в раскаянии с верой. Все нуждаются в Иисусе Христе, и генералы, и рабочие, и студенты, и домохозяйки. Обратитесь к Богу, как некогда обратился я. Далеко не всем удастся побывать на Луне, но на небо может попасть каждый, при условии, что он обратится к Иисусу Христу.